Глава 30. «Джексон, его убили», — произнесла Джулия с круглыми от ужаса глазами, словно в пантомиме, только голос дрожал от возбуждения.
«Убили?»
«Я вчера обедала с Ричардом Моутом, а сегодня он мертв. Попал под горячую руку и на тебе». Просторечное «и на тебе» прозвучало у нее вполне естественно. По сравнению с утром ее настроение явно улучшилось. «Полиция опрашивает всех и каждого. Джексон, его убили», — повторила она, смакуя последнее слово. Они стояли в дверях парилки, которая на театральной площадке Джулии сходила за женскую гримерку, в которой толпились актеры еще из одной пьесы, большинство в нижнем белье. Джексон старался на них не смотреть. У него было чувство, что он оказался за сценой стрип-шоу, пусть и претендующего на высоколобость, где девушки говорили: «Не могу в это поверить, я вчера весь спектакль не сводила с него глаз». Сама Джулия уже сняла свое рубище, но еще не отошла от представления, ее до сих пор била дрожь. Опять же, для Джулии представлением был каждый прожитый день.
«Ты сказала, что пила с ним», — заметил Джексон. «Ты не говорила, что вы обедали».
«Это важно?» — Джулия нахмурилась.
«Ну, теперь уже нет».
«Что значит «теперь уже»? Значит, останься он жив, это имело бы для тебя значение?» Натреснутый голос Джулии взял почти театральную высоту. Если бы она захотела, то смогла бы играть в Альберт Холле без звукоусилителей. «Я ела булочку с сыром, он макароны. Это вряд ли можно назвать кунилингусом». Актрисы в нижнем белье уставились на них, все как одна.
«Пожалуйста», — прошипел Джексон.
Когда их отношения успели стать такими натянутыми? За обед платил Ричард Моут? Бесплатно кормят только больших звезд. «Джулия, как ты себя чувствуешь?» — сказала Джулия. «Как прошла репетиция?»
«Извини, как прошла репетиция?»
«Я не хочу об этом говорить». «Еще один прогон. Сегодня вечером», — удивился Джексон. «Бог свидетель, он нам не помешает», — ответила Джулия, отчаянно затянулась сигаретой и зашлась надрывным кашлем. Они стояли на улице у выхода с площадки. Едва успели пройти сутки с того момента, как на этом самом месте Хонда пытался убить парня из Пежо. «Я же говорила тебе утром», — уклончиво объяснила Джулия, когда ее изъеденные легкие пришли в себя от приступа кашля.
«Утром я тебя не видел».
«Ты меня не слушаешь», — заявила Джулия.
Такие выражения обычно в ходу у жен.
«Я ничего и не слышал, я же тебя не видел». «Ничего страшного, правда?» Джулия не удостоила его ответом. «У тебя есть планы?»
Он вздохнул.
«Нет никаких планов. Как насчет сейчас? Мы можем пойти выпить чего-нибудь? Перекусим?» Уж на это-то предложение она могла бы отреагировать. «Перекусывать уже поздно», — сердито ответила Джулия. Ее левая бровь задергалась, и она сделала еще одну отчаянную затяжку. «И Тобиас будет делать комментарии».
«Он всегда делает комментарии», — проворчал Джексон.
«Что ж, спасибо ему», — отрезала Джулия, — «потому что нам нужна любая помощь, на которую мы можем рассчитывать». Она загасила сигарету о собственную подошву. На ней были черные ботинки со шнуровкой на высоком каблуке, которые наводили Джексона на непристойные мысли о гувернантках викторианской эпохи. «Извини», — сказала она, внезапно проникаясь раскаянием и прижимаясь к нему. Ее тело обмякло, словно из него выдернули струны, и он положил подбородок ей на макушку. Ботинки делали ее выше обычного. Руки у обоих висели по бокам, они только прислонились друг к другу, словно чтобы поддержать равновесие. Он почувствовал запах ее духов, что-то пряное, вроде корицы, раньше она такими не пользовалась. Он впервые заметил у нее в ушах сережки, фарфоровые Анютины глазки. Их он тоже раньше не видел. Волосы у нее были всклокочены, как обычно, в них легко могла угнездиться какая-нибудь птица. Он бы не удивился, если однажды вечером туда нагрянет стайка грачей.
«Разве это было бы не чудесно?» — сказала Джулия.
Китайская палочка, на которой, знаменуя победу творческого подхода над законами физики, держалось все сооружение, чуть не выколола Джексону глаз. На стене позади них висела афиша поисков экватора в Гренландии. На ней Джулия тянулась к зрителям, как она сама сказала, с мольбой, но Джексону ее манера показалась жеманной. Вокруг нее пирамидой громоздились лица остальных участников труппы, прием, наводивший на воспоминания о клипе «Куин. Богемская рапсодия». Афиша висела рядом с комической виагрой для мозгов Ричарда Моута. Поперек его лица жирным фломастером было написано «Отменен». Она шагнула в сторону со словами: «Прогон закончится около 9, и это после дневной репетиции. Наверное, мы пойдем куда-нибудь поесть, а потом выпить. Присоединяйся, поможешь нам залезать раны». Ему хотелось, чтобы она играла в хорошем спектакле, от которого критики пришли бы в восторг и который потом поставили бы в Уэст-Энде. Его вдруг прошиб пот от одной мысли. «Ведь твоя сестра не собирается на премьеру?» «Амелия?» Странно, как она это сказала. Словно у нее был выбор, словно Оливия с Сильвией были до сих пор живы. Хотя, может, для Джулии так и было. «Да, Амелия». «Нет, я сказала ей приехать попозже, когда постановка немного обкатается. Ей все равно не понравится. Пьеса не в ее вкусе. Ей нравится Шекспир, Ибсен, Чехов. Я подумала, что она могла бы остаться здесь на несколько дней. Было бы здорово, правда?» «Держите меня!» «Джексон, не дури. Кроме Амелии у меня никого нет». Джексон воздержался от вертевшегося на языке «у тебя есть я», чтобы не накалять обстановку. «О, чуть не забыла. Джулия вдруг оживилась. С каких это пор ее настроение стало меняться с такой скоростью?» Она полезла в свой огромный мешок, вытащив бог знает сколько всякой всячины, пока не нашла то, что искала. «Бесплатные билеты!» — воскликнула она с преувеличенным энтузиазмом. Поскольку Джексон не сделал попытки их взять, она сунула их ему в руку. «С кем тебе пришлось отобедать, чтобы их получить?» — спросил он. Почему он не может держать язык за зубами? Рассчитывал пошутить, не очень удачно, никто не спорит, а вышло что-то обидное, но Джулия только рассмеялась. «О, милый, чтобы их получить, мне пришлось трахнуться с парой клоунов и слоном. Джексон, цирк, это билеты в цирк, их раздают бесплатно, ради рекламы. Мне их дал парнишка коверный. Дело стоящее, сходи, вспомни детство, которого у тебя не было». «Пожалуйста, лаймовый дайкири и Гленфиддих», — сказал Джексон бармену. Это был симпатичный старомодный паб, ни музыки, ни игровых автоматов, много полированного дерева и витражного стекла. Он не особенно любил виски, но со времени своего приезда успел хорошенько его распробовать. Наверное, голос шотландской крови наконец-то его дозвался. «И вы никогда раньше не бывали в Шотландии?» — спросила Луиза Монро. «Странно, вам не кажется? Вы чего-то избегаете? С точки зрения психологии?» «Значит, светских разговоров не будет», — подумал Джексон, «никакой обычной при знакомстве болтовни, виляния вокруг да около. Я ездила во Францию отдыхать. О, а куда именно? Или вам нравится кантри? Какое совпадение, мне тоже. Лучше резать правду матку. У вас психологическая травма? Вы чего-то избегаете?» «Не знаю», — ответил Джексон. «А вы? Избегаете чего-нибудь?» «Вопросом на вопрос», — сказала она, словно он провалил тест. «Интересная психопатология, вам не кажется?» «Мир велик», — парировал Джексон. «Красавица и умница, а?» «Вы можете идиотничать, но вы не дурак». Джексон не понял, комплимент это был или нет. «Все равно ваше здоровье». Она щедро хлебнула дайкири. «Горе королям и тиранам», — ответил Джексон, поднимая свой бокал. Ему всегда казалось, что дайкири нужно тянуть маленькими глоточками. Он избегал всех коктейлей, к которым прилагались зонтики и тошнотворные засахаренные вишенки на зубочистках. Но дайкири был на вид чистым, как слеза, и его хотелось попробовать. «Попробуйте», — сказала она, протягивая ему бокал. И он вздрогнул от неожиданной интимности этого предложения. Он вырос в бедной семье, где они привыкли таскать друг у друга еду, а не предлагать добровольно. Вот его брат Фрэнсис, подмигивает ему, стащив сосиску у сестры и получив от Нив кулаком в ухо. Джулия же, наоборот, готова была поделиться с дворняжкой, она постоянно пихала ему в рот вилки и ложки. «Попробуй это, съешь то!» Облизывая губы, обсасывая пальцы, он еще никогда не встречал человека, для которого грань между едой и сексом была такой тонкой. То, что она вытворяла с ягодой клубники, могло вогнать в краску взрослого мужика. Он вдруг представил ее в костюме Нел Гвин, как она выпячивает грудь в камеру и апельсины, единственный фрукт. Он видел фильм, Джулия читала книгу. В этом была вся разница между ними. Между передними зубами у нее был небольшой просвет, отчего она чуть шепелявила. Смешно, он всегда это знал, но никогда раньше об этом не думал. «Нет, спасибо», — сказал он Луизе Монро, отпивая из своего бокала, чтобы показать, что вполне доволен собственным выбором. И она сказала, «Я не предлагала вам обменяться ДНК». «Я и не думал, что предлагаете». Паб был на улице по соседству с Королевской милей, рядом с офисом услуг. «Вижу, вам все же удалось найти закопченную, вымоченную в виски, пропитанную кровью, метафизическую сердцевину опухоли под названием Эдинбург», — изрекла она, когда они встретились у мощенного булыжником тупика. «Точно», — ответил он. Раз начав, она могла сыпать словами только так. «Не хуже Джулии». Ему, наконец, удалось до нее дозвониться, и все, что он от нее услышал, было: «Вы должны были позвонить мне до того, как сюда пришли». «О, минуточку, вы же не полицейский. Вам вообще нельзя было сюда ходить». «Я не мог до вас дозвониться. Вы не дали мне мобильного номера». «Ну вот я здесь, и что мы видим?» «Очень подозрительную сауну и обреченную постановку кавказского мелового круга». «Черт». Джексон уставился на входную дверь. На ней больше не было вывески услуги «Импорт и экспорт». Не было вообще никаких вывесок. Ни звонка, ни камеры. Дверь была на месте. Хоть одно облегчение. Значит, он не заходил в параллельный мир, и когда Луиза Монро ее толкнула, она отворилась с театральным скрипом, достойным гордости любого мастера по звуковым спецэффектам. Они поднялись по лестнице. Джексон подумал, если бы они были американцами, то уже давно держали бы пистолеты наготове. Но, будучи шотландцами, причем с его стороны только наполовину, не имели никакого оружия, кроме сообразительности. «Первая дверь», — прошептал Джексон. «Почему вы шепчете?» — громко спросила Луиза, и на лестничной клетке ухнуло эхо. «По-моему, вы говорили, что это клининговое агентство». «Ну да, вроде того». «Вроде того?» «Нет, на самом деле так. То есть я видел, как они занимаются уборкой, моют, пылесосят и так далее. У них розовая форма». Перед его мысленным взором возникли ритмично покачивающиеся ягодицы Мариют, и он тут же это видение отогнал. «Просто в них было что-то странное. Трудно объяснить. Знаете, во многих крупных клининговых фирмах заправляют бывшие мошенники. Может быть, это и есть зацепка? Девушки, которых я видел в Морнингсайде, действительно были уборщицами. По-моему, в их базе данных есть фото той утопленницы». Помещение было пустым. Ни компьютера, ни шкафа с письменным столом. Экономка с секретаршей все упаковали и смылись. Было такое чувство, что здесь никого и не было. Дешевое, слегка обшарпанное ковровое покрытие, потрескавшаяся краска и немытые окна. Нигде не намека на то, что пару часов назад здесь была чья-то контора. Пахло чем-то затхлым и чуть зловонным. «И что же это за база данных?» — промурлыкала Луиза Монро, оглядывая пустую комнату. «Не в этом ли невидимом компьютере она находится?» «Ничего не понимаю», — пробурчал Джексон. «Он что-то увидел на ковре. Крошечную, расписную деревянную куколку, не больше баба арахиса». Он поднял ее и принялся рассматривать, и Луиза заявила: «Вам нужны очки, вы зря пыжитесь». Джексон пропустил комментарий мимо ушей. «Что это?» Он протянул ей куколку. «Это куклы из такого русского набора, они вставляются одна в другую. Матри чего-то там».
«Матрешка?»
«Да».
«Она не открывается».
«Потому что это самое последнее, самое младшее».
Джексон положил куколку в карман. С тех пор, как он здесь побывал, прошло меньше 2 часов. Как им удалось все собрать и ускользнуть, не оставив ни одного следа? Нет. Что-то они все же оставили. Он заметил это на подоконнике. Розовая визитная карточка. Услуги, сделаем все, что пожелаете. Он схватил визитку и протянул Луизе Монро. «Видите?» – торжествующе заявил он. «Я ничего не придумал». «Знаю», – ответила она, доставая из кармана такую же визитку. «Та-дам!» «Откуда она у вас?» «От мертвой проститутки».
«Мертвой? То есть убитой?»
«Нет, скончалась от передозировки. Все чисто, конечно, если не считать наркотрафика, проституции, экономической эксплуатации и нелегальной иммиграции. Дело в виду не я». Она пожала плечами, словно ее это не касалось. Джексон был уверен, что на самом деле касалось и еще как.
«Две мертвые девицы с разрывом меньше суток, у обеих эти визитки, вам это ни о чем не говорит?»
«Кроме визиток их ничто не связывает».
«Но этого достаточно. Готов поспорить, что клининговое агентство – это только прикрытие, чтобы привозить девушек в страну, а потом они выбирают самых уязвимых, отбирают паспорта, угрожают родственникам. Вы же не хуже меня знаете, как все это делается. Между этими двумя девушками есть связь, иначе просто быть не может, и след ведет сюда.
Может, это просто совпадение?»
«Вы спорите из любви к искусству. Я не верю в совпадение. Совпадение – это просто объяснение, которое ждет своего случая».
«Столько мудрости от глупца, но мне хочется еще раз напомнить, что вы не полицейский, это не ваше дело».
«Но это ваше дело».
Его охватило отчаяние. Если бы только он защелкнул на экономке наручники и пристегнул ее к ближайшему тяжелому предмету, или привязал бы ту утопленницу к буйку, или помешал бы розовому фургону уехать, или арестовал бы Мариют, что угодно, лишь бы получить неопровержимую улику вместо этого миража. Он словно старался удержать воду меж пальцев.
«Будет здорово, если вы мне поверите». В его голосе было больше отчаяния, чем ему хотелось бы.
Ему показалось, что она снова будет испытывать на нем характер, но она подошла к одному из грязных окон и посмотрела на открывавшийся из него вид, каменную кладку стены соседнего дома, а потом вздохнула со словами. «Солнце зашло за Нокрею, рабочий день закончен. Пойдемте выпьем».
«Вам нравится кантри?» — с сомнением переспросила Луиза Монро.
«Женщины с большим сердцем, непутевые мужчины и все такое».
«Ну, кантри же не все одинаково».
«И вы живете во Франции?» Беседа напоминала допрос. Он решил, что ему больше нравится, когда Луиза углубляется в его психопатологию и обзывает идиотом.
«Никогда не была во Франции», — сказала она.
«Даже в Париже?»
«Даже в Париже».
«Даже в Диснейленде?»
«Боже, я же сказала, что никогда не была во Франции, ясно?»
«Ясно».
«Хотите еще?»
«Нет, спасибо, я за рулем. Мне вообще не нужно было пить».
«Но вы же пьете».
Их разговор отличался почти мужской нейтральностью, хотя Джексон упомянул, что разведен, а она пожала плечами. «Я не была замужем. Какой в этом смысл?» Он узнал, что ей нравятся Саабы, что она сделала молниеносную карьеру, очень быстро став инспектором, шагая по трупам, и что она носит контактные линзы. «Вам стоит попробовать». А потом она вдруг спросила, «У вас кто-нибудь есть?» И он ответил, «Джулия, она актриса». Он не смог удержаться от извиняющихся ноток в голосе, словно в профессии актрисы было что-то непристойное, хотя зачастую было. Не спроси его, Луиза, упомянул бы он про Джулию. Суровое мужское «нет».
Она играет в спектакле на фестивале.
«Какая она?»
«Она актриса».
«Вы это уже сказали?»
«Знаю, но можно сказать, что в этом она вся и есть. Ну, она маленького роста, жизнерадостная. Обычно».
«С описанием трупов у вас лучше получается».
«Джулию трудно описать.
Он уставился на остатки своего виски, словно увидел там шпаргалку. Описать Джулию было невозможно. Чтобы понять ее, нужно было ее знать.
Она похожа на саму себя.
Ну, это ведь здорово, верно?
Да, думаю, так.
Но ему казалось, что все было как раз наоборот. В том-то все и дело. Влюбляешься в женщину за ее неповторимость, а потом хочешь ее изменить. Луиза нравилась ему за упрямство, цинизм и самоуверенность. Но дайте им пару месяцев, и именно эти ее качества будут его бесить.
Дайте им пару месяцев, о чем это он?
«Что ж, спасибо за коктейль», — резко сказала Луиза, вставая и надевая жакет. «Мне пора». Он бы помог ей с жакетом, но не знал, понравится ли ей это. Но дверь он ей открыл. Мать накрепко вбила в него манеры, в основном с помощью подзатыльников. «Всегда придерживай дверь, всегда предлагай свое место. Джентльмен никогда не позволит леди идти с внешней стороны тротуара». Она выросла на задворках Ирландии, где даже не было тротуаров, но не хотела, чтобы ее сыновья стали такими же, как их отец. Он никак не мог понять это правило с тротуаром. Это чтобы ты умер первым, если лошади вдруг понесут, и экипаж заденет прохожих, объяснила ему Джулия. Он проводил Луизу до центральной улицы, и чем дальше они шли, тем больше им встречалось гуляк, не считая обычной публики, глотателей огня, жонглеров, велосипедистов на одном колесе или всех трех в одном. Парень на одноколесном велосипеде жонглировал пылающими факелами, в прямом смысле балансируя на грани возможного. Женщина притворялась живой статуей Марии Антуанетты. Разве женщинам подходит такая работа? А мужчинам, если на то пошло? Каково бы ему было, если бы Марли выросла и заявила, что хочет зарабатывать чем-то подобным?
«Ну, не знаю», — сказала Луиза Монро. «Целый день бездельничать, может, у меня и получилось бы».
«Поверьте, на деле это совсем не так привлекательно». Они неловко помялись на тротуаре у перекрестка, словно они могли решить, как именно распрощаться. На секунду Джексону показалось, что она собирается поцеловать его в щеку, и одна его половина замерла в предвкушении, а вторая — в ужасе. Хороший Джексон повздорил с плохим. Но она сказала только: «Хорошо, я дам вам знать, если что-нибудь появится».
«Что-нибудь?»
«Ваша девушка».
«Его мертвая девушка», — подумал он.
Она принадлежала ему. К худу ли, к добру ли, но она больше никому не нужна была, никто даже не хотел признавать ее существование. «Спокойной ночи», — сказала она.
«Вы ведь не захотите пойти в цирк?»